Друзья, я так поразмыслил и думал закончить все же эту тему «Будь успешным». Я напомню пункты. Первый – что такое успех? Второй – каким образом достигается или чем обусловлен? Ну и здесь мы говорили, когда не будет успеха, очень важно на это обратить внимание. И если что-то есть в нашей жизни из этого, исправлять, убирать. И когда успех точно будет. Вот мне важна стала мысль, что Бог дает успех. И если ты хочешь быть успешным, то с Ним надо решать этот вопрос. Точное исполнение Слова Божьего – это тоже гарантия успеха. Служение Богу от всего сердца. Правильная практическая жизнь. Вот такие подпункты. Может быть, еще можно было бы добавить, но, так думаю, ограничиться этим. Я, друзья, замечал, что мы часто слышим одни и те же истины. Они нам понятны. Мы их можем объяснить кому-то. Но нередко сами пренебрегаем ими в буднях. Не делаем так. Как бы автоматически считая, что у нас все в порядке. Но результат бывает, показывает обратное. Ну вот третье, о чем хотел говорить, что как раз-то Библия призывает нас быть успешными. Это не один текст, не из одного текста можно сделать вывод. Но вот тот текст, который я вначале прочитал, первое послание Тимофею 4:15. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. И если, может быть, с кого-то тоже требуется успешная жизнь, то с труженика тем более. С того, кто что-то делает, тем более требуется это. Вот говорят, и правильно говорят, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И если мы хоть что-то делаем, то обнаруживаются наши недостатки. Более быстро, чем у того, кто сидит в тени. И иногда это может смутить. Ну, раз так, то тогда лучше, может быть, не делать. Может быть, уйти в сторону. Нет, друзья, тогда надо стараться, чтобы был успех. Я немало подобного переживал. Вот, допустим, на библейских курсах пригласили преподавателем меня, а я долгие годы мучился от того, что я не преподаватель. Я не могу говорить, я не понимаю истин многих. Ну и много у меня было пунктов от этого. И вот, знаете, я немало так мучился. Такое переживание. И перед курсами еще, и потом в течение курсов напряжение такое. Думаю, ну что вообще, вот преподаватели соберутся, рассуждения. Думаю, что я тут делаю, как я сюда попал? Ну явное несоответствие, ошибка. Ну я смущаюсь, сижу, а братья спрашивают, ну что ты? Да я и толком сказать не могу. А вот как раз в этот период один брат служитель, ну, тоже преподаватель, мы с ним давно знакомы и друзья. Он меня в сторонку отзывает и говорит, ты так и так говорил на уроке сейчас? Я говорю, да. А почему ты так говорил? Обоснуй. Я говорю, ну, чувствую, дальше нет запаса у меня, что сказать. Он говорит, не говори тогда. Но я понял, кто-то из слушающих подошел к нему и сказал, вот так и так он сказал. А этот брат еще добавил, ты ж преподаватель библейских курсов, тут народу съехалось с Азии и развезут во все концы. Хорошо, кивнул. У меня не было урока, и так, к счастью, пошел бродить, по-моему, в Алма-Ате здесь. Пошел бродить, куда глаза глядят по округе здесь. Молюсь, плачу. Ну, отпустите ж меня, раз я не преподаватель. Ну, что ж вы меня мучаете? Ну, я ж давно это говорил. Не то сказал. Ну, да, я не умею. Скажите, кто умеет говорить. И вот я бубню это, хожу. Да я готов сейчас вещи собрать да поехать. А потом понял, что я капризный ребеночек. Надо смиряться и делать, что говорят. Надо быть действительно маленьким и делать, что говорят. И говорить надо правильно, безукоризненно. И вот еще поплакал, помолился, пришел свеженький уже. Подошел к нему, к этому брату, говорю: слушай, мне прощения попросить надо. Он глянул, улыбнулся, видать, понял ситуацию. Он говорит: да не надо. Думаю, не заметили, это один. Друзья, вот Библия нас призывает к успеху, к успешному пути, к успешному служению. Но я думал в конце еще на этом остановиться. Старайся, напрягайся. Я уже отмечал эту мысль. У праведника успех во всем. В большей или меньшей мере. И может, не всегда его сразу видно. Но Новый Завет отдает предпочтение успеху духовному прежде. Еще раз скажу, друзья. У праведника успех в какой-то мере во всем. Но Новый Завет отдает предпочтение духовному успеху прежде. Вот, допустим, вот эта глава 4, первое послание Тимофею. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Здесь я не буду читать, пользуясь временем. Вот 6 стиха апостол Павел говорит Тимофею о том, что он должен напрягать себя в духовной сфере. Здесь сказано: упражняй себя в благочестии. Вот проповедуй, учи, будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви. Доколе не приду, занимайся чтением, не неради о пребывающем в тебе даровании. Духовные сферы, об этом старайся, в этом пребывай. Вот здесь должен быть успех. Хотя, друзья, вот еще написано 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Здесь я хочу выделить две мысли. Первое, что Гай, которому написал Иоанн послание, он преуспевал в духовном, а Иоанн молится за него, чтобы он здравствовал и преуспевал во всем так же, как душа преуспевает его. То есть в духовном из послания короткого можно делать вывод, у него действительно успех. Но и другие проблемы Бог усматривает, и об этом можно и нужно молиться. Итак, друзья, вот эту мысль я хотел сказать, что Новый Завет отдает предпочтение духовному успеху прежде. Важна эта мысль или нет? Вот сегодня особенно молодые люди отдают предпочтение, можно так громко сказать или нет, продолжить дальше, материальному успеху прежде, духовному во второе или в третье. Из чего я такой вывод делаю? Друзья, это не только мой вывод. Вот, допустим, это не у нас было, это в России. Я еще выезжал, это уже годы назад, может, лет 5 назад. Я не знаю этого брата, он относительно молодой, может, лет 25, там 30, не знаю. Семья уже, дети. Он очень хотел взять меня на ночлег. Пожалуйста, вот, пожалуйста, поговорить есть о чем. Ну, хорошо. Я согласился. Я зашел и оробел. Такой дом огромный. Не один там уровень. Все отделано. Полы теплые там, стены, вот все. Ну, я это не осуждаю, друзья. Раз получается, да и слава Богу. Хороший брат. Сидим, беседуем. Вечером он захотел сам. И вот в этой беседе я спрашиваю: ты проповедуешь? Он говорит: нет. А почему? Да вот и вот и вот. А чем ты занят в церкви? Ну, и вот когда он сказал, да там ничего и никакого занятия и нету. преуспевает в одном, а в другом печально очень. Друзья, я это не один случай, я уже замечал, что там, где есть успех в материальном прежде, в духовном сводится к нулю. Допустим, у братьев нередко нет слова. И они отказываются от проповеди. Так, братья, или нет? И это очень печально. Проповедники вымирают. Слова нет. А вы помните, ситуация сложная была? И вот цари рассуждают, как же поступить? А кто вот тут есть? Елисей. И Иосафат, по-моему, говорит, да? Помните, что он сказал? Франц, помнишь? Есть у него слово Господне. Елисей? Есть у него слово Господне. Смело можно посылать. Придет и от лица Божьего скажет. Ну как, высоко? Я, друзья, еще пример один расскажу. Вот, ну я боюсь, что это запись. Сейчас земля круглая, уже все вот так. Я уж не буду называть. Я был в одной стране. И вот там посетил немало церквей. И меня с одной церкви забирали, в другую везли. Кто-то приедет за мной, я их не знаю. И вот едем. Иногда ночью, иногда днем, длинная дорога. И в одном месте уже прошло собрание. И вот брат подходит ко мне и говорит: я приехал за тобой. Ну хорошо. Поужинали и поехали. Он с двумя сыновьями сели в дорогущую машину. Я таких не видывал никогда. Вот внутри такое вот все. Думаю, вот это да. Но а брат этот говорит: сзади сядем или спереди? Ну, я за рулем не хотел бы, там сыновья пусть. Давай мы сзади поговорим. Мы примерно с ним одногодки. И вот ночь мы едем с ним. Он говорит: а я читал твои проповеди, вот в журналах читал, даже так слышал на дисках. Да, да, ты ездишь, да, проповедуешь. Ну, хорошо, хорошо. Ты в этом поприще, да, подвязаешься? Я говорю: ну, как могу. Угу. А в материальном как? Или это так ты? Я говорю: ну как? Нет, у меня семья большая, стараюсь, думаю, ну, что-то у меня не очень. А он так как-то, ну, немножко слегка так вот. Ну да, это надо тоже, говорит. А я что? Ну, он стал за себя рассказывать. В общем-то, он уже построил много домов, не один, не два, по-моему, детям. Семья большая. Построил их в другой стране. Здесь развернулся. Ну и как-то он так вот оттенил в дороге, что ты, мол, да, на духовном поприще, а тут с дырками. Ну что ж, ладно уж так. Приехали мы, он говорит: давай у меня уже доспишь. Да вообще можешь останавливаться, что обязательно к служителю ехать. Да, говорю, я согласен. И вот собрание. Провел я там собрание, дали мне час. Призыва к покаянию не было. Сказал слово, пригласил к молитве. Он выходит по проходу, плачет, лицо закрыл, кается. Ну, а потом... Мне запомнилось просто это. А потом после собрания кто-то побеседовать захотел. Мы зашли в братскую, беседуем. Вот стук в дверь, брат говорит: простите, пожалуйста. В общем, вся молодежь ждет. Так что вы готовьтесь еще молодежи беседу провести. Но я теперь беседую и готовлюсь сразу. И осталась молодежь, и еще кто-то остался с церкви. Этот брат остался. Но я слово сказал молодежи, пригласил к молитве. Этот брат опять со слезами молится. А потом мы уже вечером опять в его семье. Он собрал семью, говорит: давай, скажи слово. Я говорю: я уже наговорился за эти дни. Давай ты хозяин. Он говорит: не, давай, хоть коротко. Вы знаете, ну я встал, прочитал, начал говорить. Он зарыдал и выбежал. И не появился до конца семейного собрания. Он не открывал мне, я не лез ему в душу, но думаю: бедный человек, я бы не хотел его вот этих домов и всего остального. Нет. Взамен? Нет. А кто хотел бы, поднимите, пожалуйста, руки. Да я так и думал. Друзья, дело в том, что в жизни мы делаем это как бы так аккуратно, втихую от себя, незаметненько. Но выбор обязательно делаем. Обязательно. Словами боимся порой сказать, руку поднять боимся, а потихоньку мы это делаем. Меняем. И знаете, вот я прошу прощения у вас за то, что скажу, но вот я не раз замечал, не раз так было. Вот пригласят меня в дом, в такой, где я робею куда-то стать. Думаю, зачем меня Сашку Горбунова пригласили сюда? Ну, правда так думаю. Простите уж. Думаю, зачем я тут не знаю, куда глянуть, куда наступить. А знаете, зачем зовут? Я сразу не понимал даже. Что-то прочитать из Библии и помолиться. И я долго смотрел на себя, думаю, да что, я не пойму, я ничего не понимаю. А что, друзья, а что самому нельзя прочитать из Библии и помолиться? И я не думаю, что у меня какая-то высота такая, я так не думаю. Я думаю, что все потерял человек, или много потерял. Отдав предпочтение материальному. Это не обязательно, друзья, у всех. Не обязательно. Вот здесь вопрос один есть. Может, я попутно его прочитаю. Можно ли просить у Бога материальных благословений, если нет успеха в работе или вообще в жизни? Надо ли беспокоиться, что со мной что-то не так? И почему Бог не благословляет? Почему бывает, что с виду не очень благочестивые имеют большие материальные благословения, а богобоязненные христиане имеют большие нужды? Действительно, друзья, бывает так, да? В материальном. И это серьезный вопрос. И надо молиться об этом Богу, просить у Бога милости. Трудолюбие должно быть. И хорошо, когда у нас есть даже на нужды других. Я думаю, это хорошо. Но, друзья, вот я так, может, братья что-то скажут еще потом. Я помню, вот сижу, читаю Библию, семья растет, 90-е годы, я не ленился, старался, иногда приседать некогда было. А деньжат не хватает, концы с концами не сводятся. Вот и все. И я помню, даже вот читал Библию, там о другом написано в притчах. Вот как глупому честь воздавать, то же самое, что камень драгоценный в пращу, ну и куда-то его метнуть. И вот вы знаете, я прочитал слово, у меня-то мысли об одном. Я думаю, вот бы кто-то в камень вложил в пращу, вот этот драгоценный. Ну Бог же может так, размотал бы, и этот камень бы в задний двор ко мне. Я бы вышел. Увидел его и решил бы все проблемы. Вы знаете, друзья, вы только не смейтесь, я иногда выходил смотреть. Не, а не лежит. Почему? Ну почему? Ну оно не смешно, вот там машина стала, надо ремонтировать, не за что запчасти купить. Вот где-то переживания. Иногда думал вот так, ну... Выбегу там уже, не знаю, когда на 15 минут в задний огород картофель прополоть. Поддергаю бурьян, у соседей чистенько. Моя мама придет, говорит, ой-ой-ой, вы дожились. Думаю, как написано, во всем, что не делает, успеет. А я бегаю и не успеваю. Я бегаю и не успеваю. Что-то не так у меня. Что-то не так у меня. И молился, и плакал. Вы знаете, время проходило. Дети подрастать стали. Смотрю, полегчало. Они с руками, слава Богу, родились. И вы знаете, я вот удивляюсь. Допустим, кирпичи надо переставить в другое место. Вот я недалекий. Я эти кирпичи буду носить руками. А вот даже задание дам детям. Вот смотрю, даже там ему 11-12 лет. Он на кирпичи глянет, на то место, куда их надо доставить. И минут через 10 уже колесо придумали и какую-то тачку. И одной рукой ее перетолкали, там разгрузили. Думаю, ну и ну. И материально поправляется. Но, друзья, еще что я заметил, и, наверное, не я заметил один. Там, где есть достаток в семье, это обычно отрицательно отражается на детях. Не знаю, прав я или нет. Там, где в семье есть достаток, нужды нет, проблем нет. И не всегда родители могут управить себя, чтобы аккуратно поступать с деньгами. Там бывают проблемы с детьми. Дети растут важненькими, знатненькими. Пороху не нюхали, а уже все знают. А что случится на каком-то повороте, кто его знает? Поэтому иногда, друзья, мы просим, не знаем чего, да? И где-то доверять Богу надо. Но я коротко хотел вот об этом материальном. Вот недавно брат один проповедовал, он такой пример привел. Говорит, когда-то приезжал сюда с Канады человек, который продавал канадскую технику сельскохозяйственную. И он оказался верующим, а брат этот немец по национальности. Он говорит, мы с ним поговорили неплохо. И вот пасмурный день был, и этот канадец говорит, какая хорошая погода. Это осень была. Он говорит, какая хорошая погода. А брат спросил, а что ж хорошего? Но тот такой серьезный земледелец, и он говорит, для зерна именно в это время нужна именно такая погода. Она так благоприятна. Зерно приобретает вот то самое, что нужно, там клейковина или что-то. Ну и брат говорит, подумал, надо же, а? И в нашей жизни погода нужна порой, чтобы произвести что-то очень нужное в нашем сердце. Поэтому, друзья, молиться об этом нужно, просить у Бога, не лениться нужно, я имею в виду материальное благо, но замечать действия Божьи и не переходить границ. Вот как сегодня, друзья, ну это уже целая тема получится в сторону, кредиты. Почему они нужны? А вот эти плакаты кричат «Живи сегодня! Бери сегодня!» Да завтра ты уже старым будешь и не распознаешь ни вкус, ни цвет. И берут сегодня. А потом надо работать на трех работах и собрание оставлять. Будет благословение? Сомнительно очень. Вот, друзья, еще следующая мысль. Нельзя ревновать временному, внешнему успеху. Это Псалом 36, 7 стих. Псалом 36, 7. Вообще интересно, что Писание не один раз праведника предостерегает от вот этой ревности к легкому успеху, к успеху нечестивых. Написано, покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Успевающему в пути своем, имеющему успех. Он лукавит, а успех у него тем не менее есть. Я не лукавлю, а у меня проблемы. И что тогда? И я тогда смотрю на него и завидую, и ревную. Вот же живут люди, а? Ни проблем. Ни забот. Вы знаете, мне было очень интересно, первая часть стиха. «Покорись Господу и надейся на Него». Ну, вот есть такой перевод еврейских раввинов. Он с советских времен перевод. Они переводили на русский, с еврейского на русский, для русских советских евреев. Ну, он относительно точный, вот где-то близок к нашему. И вот, по-моему, там я заглянул, и там написано, вот эта первая часть звучит так. «Жди Господа и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Я сначала подумал, ах, как это понять, «Жди Господа», к чему это написано? А вообще, друзья, праведник может ждать. Он не перегоняет события. Он смотрит на Бога и ждет. Вот вы помните, Саулу Самуил говорит, что ты наделал? А тот объясняет, что не понимает ничего. А что он наделал? Он не дождался Бога. Самуил должен был прийти, принести всесожжение, а потом выступить на войну надо было. А Саул смотрит, народ от него рассевается, а там врага скопление. Ну и он подумал, что сейчас и остатки куда-то рассеются, и он решил сделать это сам, принести всесожжение. И вот приходит Самуил и говорит, что ты наделал? Ныне бы Господь царство твое упрочил в руке твоей, а теперь нет. И вот я когда-то так думал, я, ну, так люблю дофантазировать где-то, где оно не, как бы, не уведет в сторону. Ну, а что бы? Саул бы сидел под деревом, народ бы разбежался, он один остался бы. И дождался бы Саула один, Самуила. А Самуил бы принес всесожжение вот с ним вместе, а потом бы что? А потом бы, друзья, а потом бы Саул вышел, может быть, с палкой, с посохом бы, один вышел, стукнул бы, может, по земле, и покатилось бы все от него. А что, так не было разве? Но чуть-чуть позже Саул говорит, узнайте, что это такое творится. Бегут враги, что-то, кто из наших вышел? Нет, все на месте. Узнавали, оказалось, и Анафана нет, и слуги, двоих нет. А все кувырком уже катится, да? Так что это могло быть, не дождался. А вы помните, Давид окружен врагами. Сложная ситуация у него. И он Богу молится и говорит, Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой. И дальше как, кто помнит? И буду ожидать. Да сейчас голову с тебя снимут, ты на коленях стоишь, а враги уже гуще и плотнее круг вокруг тебя. И с тебя снимут голову, да молишься. Он говорит, буду ожидать. И что? Вот Господь говорит, жди. Вот когда услышишь шум идущего, как бы идущего по верхушкам тутовых деревьев, вот тогда выходи. И вот он ждет. Услышал, выходит и победа. Дождался Бога, победа. Еще подождал, победа. Друзья, когда мы хотим успех любой ценой, то мы чего-то, может, и добьемся, но это будет временное. Друзья, когда кто-то пренебрегает законами духовными и самим Господом, и имеет успех, не ревнуй. Не ревнуй. Пусть твое сердце не томится. Жди Господа. Вот еще одна мысль. Успех, настоящий успех, он складывается медленно, но верно. И не всегда выглядит таковым, то есть не всегда успехом выглядит, вот пока на пути к нему. Это уже успех, друзья, но не всегда это можно отметить. Ну, в пример я вот уже приводил Иосиф, очень яркий пример. Вот взять, друзья, его, рассмотреть хоть коротко его жизнь. Ну, кто бы мог сказать, 17-летний юноша умоляет братьев со слезами, чтобы они не продавали его в рабство, они его продали. Я не раз так думал, вот как этот юноша 17-летний мог оглядываться в последний раз с этого каравана на родину. Все. А потом его покупают в Египте, а потом дом Потифара, и такая несправедливость вопиющая, такое зло, обвинения незаслуженные и темница. Без суда и следствия, похоже, навсегда. Сколько горя, сколько слез, сколько переживаний. И Библия отмечает, что во всех этих переживаниях Иосиф боялся Бога. Это успех, друзья, был или нет? Потифара дом, темница. Это путь к успеху, но и уже успех. Уже можно было отмечать это успех. Кто-то опытный бы глянул, о, это будет успех. С этого выйдет успех. Вот по почерку можно видеть. А потом, друзья, а потом вдруг, кажется, уже потерялась надежда, никто его не помнит уже. Он один-одинешенек в темнице сидит, и когда с нее выйдет, и выйдет ли? И вдруг, друзья, вдруг команда от самого фараона. Его бреют, стригут, моют. Он стоит перед фараоном. И фараон делает заключение. Это тот человек, мы другого не найдем. Это второй в Египте после меня. Вдруг прозрели, да? Золотую цепь на шею. Вы знаете, мне кажется, жмуриться можно было Иосифу. Щипать себя. Это то или нет? Вот он на колеснице и кругом «Поклоняйтесь!» И падает весь Египет. Я думаю, щипать себя мог. Больно, да? Значит, не сон. Но путь тяжкий, долгий к успеху. Сколько лет прошло до этой цепи золотой от продажи в рабство? 13 лет. 13 лет. Друзья, и головокружительный успех. Но вот интересно, Бог так готовит, что голова у Иосифа уже не кружится, да? Бог дал. У праведника все служит к успеху. Вот мне очень нравится в послании к филиппийцам, в 1 главе, апостол Павел говорит о своих обстоятельствах филиппийцам, 12 стих. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Какими были его обстоятельства? Узы. Его посадили в тюрьму. И кажется, это должно было лишить его успеха. Дело благовестия должно было остановиться. А Павел констатирует факт. Больший успех. И действительно, друзья, сколько можно было бы приводить примеров, когда народ Божий теснили или отдельную личность праведника, а потом оказалось, что это еще больший успех. Это еще более яркая победа. Вот в 1 главе 25 стих Павел говорит: «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». Друзья, успешный человек, успешный труженик, он служит и к успеху другого. Вот Екклесиаст отмечает это 4.4, что вот успех – это тоже недуг такой тяжкий. Успех, он вообще-то рождает зависть взаимную и ничего больше. Если кто-то успешный, то другой ему завидует. Смотрите, как у Павла. Он и сам успевает, и содействует успеху другого. Он не боится, что его кто-то обгонит или выхватит из рук его. Он этого не боится. Я думаю, друзья, что в служении нам это очень важно. Сколько бывает горечи, когда мы вдруг замечаем, что нас травят, хотят выхватить служение из рук наших, что нас укоряют ни за что, ни про что. Это же явно вот так вот хотят теснить. Что им еще сделать надо, вот, чтоб, друзья, такое бывает, горечь такая. Когда у нас все правильно, мы успешные, но вот они не видят этого. Почему не видят? Да хотят своих поставить людей, а меня, конечно, что? Я там ни роду, ни племени, меня отодвинут, да и все. Об этом не очень приятно говорить, но так бывает иногда, друзья. Скажите, а вот если Бог кого-то поставил на труд, кто-то сдвинет его или нет? Ну, ему надо иметь дело с Богом, да? Надо договориться с Богом и потом уже двигать. Иначе можно додвигаться до того, что... Ну, я еще хотел остановиться на вот этом тексте. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Друзья, что значит «об этом заботься»? Об успехе. Ну, служение твое, вот это, упражняй в благочестии, проповедуй слово, пребывай в чтении, не роди. Об этом заботься. То есть это целый, ну, как это назвать, целый спектр таких компонентов, из которых в сумме складывается успех. И ты обо всем этом заботься. В этом пребывай. Что значит об этом заботься? Заботься. Прикладывать старания. Об этом надо думать, по крайней мере, да? Иметь в виду, переживать об этом надо. В этом пребывай. Здесь какое-то постоянство, усилие. И это для того, чтобы успех твой был, ну, это позиция твоя была. Я, друзья, здесь один пример вспомнил. Вот когда-то уже давненько одна сестра с молодежи так постоянно хромала. И вот она, мы беседуем с ней, она говорит, ничего у меня не получается, я вот какая-то негодная. И я уже не первый раз с ней беседовал, мне мысль пришла. Ну, я спросил, во сколько ты встаешь? Да встаю рано, коров вот доить надо, мы в селе живем. Ну, а потом? Она говорит, а потом спать, я же не выспалась, потом спать. А потом, когда встаешь? Ну, потом замялась часов в 10, в 11 бывает. Ну, а потом мама недовольна, потом сама уже потерянная, там надо полоть, там надо то делать, читать Библию некогда, молиться некогда. И вот к нулю духовное сводится. Я ей так посоветовал, говорю, давай на недельку попробуем так. Вот ты вставай утром, коров подоишь, а спать не ложись. Выгонишь коров, а потом на коленях постой, помолись с полчаса. А потом Слово Божье почитай с часик. Потом еще помолись с полчаса. Это уже сколько будет времени? Она говорит, ну, часов 8, 8:30. Вот, говорю, позавтракай. А потом прополоть, что у мамы спроси надо, что там еще. У нас тогда работы не было. А говорю, в обед еще помолись, ну, где-то там в теньке отдохни в течение рабочего вот этого полдня. А в обед еще помолись, ну, покушай, и прилечь можешь на полчасика отдохнуть, и даже поспать. А после, я и так расписал. Я до конца еще не дошел, я смотрю, она голову опустила, сидит, улыбается. У нее настроение поправилось. Я думаю, чего она улыбается? Я говорю, давай неделю так, а потом встретимся и поговорим, как у тебя дела. А она улыбается. А чего она улыбается, скажите? Вот. Конечно, будет успех. Если стоять на коленях, молиться, читать слово. Но, друзья, она на это не согласилась. Это ж платить надо, стараться надо. Она на это не пошла. Путь к успеху – трудный путь. Это путь страданий, путь лишений, путь переживаний, кажется, порой. Но это верный путь. Во 2 Тимофея 2:15 сказано, старайся представить себя Богу достойным. Вот не один раз Тимофею Павел говорит об этом, старайся. Чтобы совершать служение, чтобы иметь такую позицию успешную, старайся. Ну и легко вывод сделать, чтобы быть успешным, не напрягая себя, не получится. Если только до времени, друзья. Чтобы быть по-настоящему успешным и не напрягать себя, ничего не терять, не получится, если только временно. Друзья, я хотел бы предложить помолиться об этом еще раз, чтобы нам старательно совершать наш труд, наше служение и заботиться о многих вот этих, как сказать, сферах или компонентах успеха. И здесь включает в себя и молитва, и слово, и образцовая жизнь, и многое-многое другое. Допустим, руководителю подростковой группы очень легко одним росчерком лишить себя успеха. К примеру, опоздать один раз, опоздать другой раз. И может третий раз даже уже не нужно опаздывать, уже хватает. Но я так образно говорю. А это ж вон чего, это ж пустяк. Всего лишь опоздал, то там задержался, то тут задержался. Вот и все. В рассуждениях об одном брате на рукоположение вопрос стоял. Ну так, то просто рассуждали. Кто-то говорит, нет, а почему? Да он всегда опаздывает. Ну что это так серьезно? Серьезно. И не только опоздание, а может быть всякие-всякие пустячки такие незначительные. Где мы себе позволяем так поступать? К молитве еще нужды. Прошу молиться о моих сыновьях. Андрею 20 лет, Леше 13 лет, чтобы они полюбили Господа. И еще одна нужда. Помолитесь за Марию Имамбакиеву. Она заболела, теряет сознание, пониженное давление. Увезли в больницу, и за ее духовное состояние тоже помолиться. За Марию Имамбакиеву. Она больная в больнице, давление у нее. И духовное состояние. И сестра просит помолиться о сыновьях, за Андрея и за Лешу, чтобы полюбили Господа. Помолимся. Аминь.